Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с президентом фонда «Единство православных народов» Валерием Алексеевым. Добрый день, Валерий Аркадьевич.
Добрый день.
В этом году исполняется 20 лет фонда. Мы очень, надеюсь, подробно сможем об этом поговорить. А с чего все начиналось? Кто был инициатором? Кто внес вклад вообще в создание этого фонда? Вспомните какие-то яркие, интересные моменты с самого начала.
20 лет – это, конечно, по современным меркам, это немалый период времени. И сегодня, может быть, с высоты этого времени многое становится более понятным, может быть, то, чего не очень мы осознавали как бы в суете этих очень сложных, противоречивых 90-х годов. Но инициатива такая витала. Мы действительно являемся одними из пионеров вот такого нового сегмента гражданского общества, как православная общественность. И не просто вот наша отечественная православная общественность, но как и международная православная общественность. И потребность в создании такого вот рода организации в целом сегмента гражданского общества, она ощущалась. Потому что, конечно, произошли фундаментальные преобразования на постсоветском пространстве, не только в нашей стране, но и в соседних странах, и в целом в Восточной Европе. И на арену, актуальную, так сказать, арену повседневной жизни, в том числе и политической, и социальной, экономической, духовной, культурной, конечно, вышла православная церковь. И в нашей стране, и в других странах. Это явление было мощное, заметное, влиятельное. Изменяла сама парадигма всей жизни. И поэтому вот в этой связи, конечно, очень остро был почувствован запрос на создание подобного рода общественной православной христианской организации, которая бы взяла на себя некоторые функции, которые в силу своей, так сказать, экклезиологической природы не может взять церковь. И в 1994 году, так сказать, вновь мы вернулись к этой идее. Еще раз группа инициаторов пришла к святейшему патриарху Алексию. И началась, так сказать, работа. По сути, уже к концу 1994 года мы сформировали некую концепцию. Уже был разработан примерный устав этой организации. Законодательство, оно еще как бы еще было прежним, потому что в 1994 году только приступила к работе новая Государственная Дума. И там сразу же с первых дней началась работа по созданию новой редакции закона. И этот закон будет принят несколько позднее. Но вокруг этого закона объединилась группа, так сказать, инициаторов по созданию нашего фонда. По сути, все, кто работал в той или иной мере над этим законом, все эти люди, они и вынашивали идею создания вот такой общественной организации. Это ныне покойный Виктор Ильич Зоркальцев, который возглавлял тогда первый комитет по общественным объединениям и религиозным организациям. Андрей Евгеньевич Себенцов, который был одним из авторов и бывший депутат, значит, союзного парламента, еще советского. И он был одним из разработчиков этого союзного закона. И еще целый ряд депутатов Государственной Думы, членов правительства, администрации президента, которые были вот озабочены тем сложным состоянием нашего гражданского общества. Вот эта вот инициативная группа, к ней я бы еще отнес и, скажем, тогдашнего вице-премьера нашего правительства господина Ярова, представителей бизнеса, скажем, вот Владимира Олеговича Потанина и некоторых других, которых вот объединила эта, так сказать, идея создания подобного рода фонда. И вот к концу 1994 года как бы вот это вот ядро, эта группа, она вот нами была, так сказать, сформирована, были подготовлены необходимые документы. И в начале уже 1995 года состоялось учредительное собрание, были приняты эти основополагающие документы, было создано правление, попечительский совет, который возглавил святейший патриарх Алексей II. Он делегировал в состав этого попечительского совета первого заместителя председателя отдела внешнецерковных отношений архиепископа Климента Калужского. Но мы этот вопрос, конечно, согласовывали и с председателем отдела, с высокопресвященным митрополитом Смоленским Калининградским Кириллом, нынешним святейшим патриархом, который ныне возглавляет попечительский совет нашего фонда. То есть это такой был вот широкий совет, чтобы выработать не только концепцию, основные направления деятельности. И вот, собственно говоря, с начала 95-го года фонд начал активно, так сказать, работать на пространстве канонической территории Русской Церкви.
На протяжении 19 лет Международный общественный фонд «Единство православных народов», председателем попечительского совета которого сегодня является его святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, играет огромную объединяющую и созидающую роль в жизни всеправославного сообщества. Значительную созидающую роль с самого начала существования фонда в его жизни сыграл святейший патриарх Алексий II. До последних дней своей жизни он принимал деятельное участие во всех мероприятиях фонда, возглавляя его попечительский совет. С момента восшествия на Великий Московский Церковный престол его святейшество патриарх Московский и всея Руси Кирилл, дав высокую оценку деятельности фонда, обратил его внимание на новые задачи и перспективы в деле укрепления единства православных народов в современном мире. Фондом осуществляются многочисленные программы, посвященные укреплению связи между братскими православными народами, ведется разносторонняя деятельность по упрочению позиций православия во многих странах мира. В октябре 2005 года православная общественность отмечала десятилетие деятельности фонда. Высокую оценку деятельность фонда получила от президента России Владимира Владимировича Путина и глав других государств. В 2010 году столь же высокая оценка деятельности фонда по случаю 15-летия была дана президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, святейшим патриархом Кириллом и главами всех автокефальных православных церквей мира. Среди дел и свершений фонда особо следует упомянуть поддержку Межпарламентской ассамблеи православия, проведение ежегодных международных конференций в разных странах планеты, активная работа отделений и представительств фонда в Украине, Белоруссии, Молдове, Болгарии, Сербии и Черногории, осуществление программ фонда в Греции, Чехии, Грузии, Боснии и Герцеговине, на Святой Земле и в других регионах мира. Большим событием в жизни православных народов стало учреждение фондом международной премии за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов, за продвижение и утверждение христианских ценностей в жизни общества. Ежегодное присуждение государствам, религиозным, политическим и общественным деятелям разных стран за их большой вклад в дело укрепления духовного и культурного единства православных народов, упрочения экономических и политических связей государств, исторически формировавшихся в контексте восточно-христианских традиций, стало неотъемлемым важным фактором жизни всеправославного сообщества и всего христианского мира. С 2009 года премия носит имя святейшего патриарха Алексия II.
Большую роль сыграл в деятельности фонда святейший патриарх Алексей II. А если несложно, вспомните, может быть, какие-то неформальные эпизоды из вашего общения с ним, какую роль этот человек сыграл в вашей судьбе и в судьбе фонда?
Ну, я бы хотел сказать, что в судьбе фонда, конечно, святейший патриарх Алексий сыграл определяющую роль. Без его понимания важности этого начинания, без его поддержки вряд ли бы фонд состоялся. Я уж не говорю, так сказать, о таком, что ли, духовном измерении, как без его благословения не собрались бы, так сказать, единомышленники вокруг святейшего, по сути. Потому что он сразу же с первого дня возглавлял попечительский совет и возглавлял его неформально. А было видно, что это, так сказать, вот через него это все, как говорится, он сам пропустил. И он практически интересовался делами фонда, я бы сказал, в таком ежедневном, так сказать, режиме. Многие привыкли вот, считать святейшего патриарха таким очень добрым. И так оно и есть. Но не добреньким. Вот эта принципиальность и ответственность, она всегда в нем присутствовала и не позволяла его собеседникам или партнерам переступать некую черту. Святейший очень тонко давал понять, что вот дальше заходить уже вот нельзя, да. Потому что он глава церкви, да. Он может как личность с вами все, но он еще и глава церкви. И он несет за собой огромную ответственность. Он еще и символ этой церкви. Он не только глава, но он еще и, так сказать, и видимый ангел этой церкви. Поэтому
в 90-е годы это было достаточно
дистанции.
Сложно сохранять.
Да, очень, да. И он был очень принципиальным человеком. Да, он был добрым, но не добреньким. Не таким, знаете, вот таким, так сказать, что ли, таким вот соглашателем. Особенно это касалось и власти. Вот почему-то сложилось у некоторых такое предубеждение вот, о некой идиллии в отношениях власти и церкви, скажем, в сложные, в драматические 90-е годы. Но это было совсем не так. На самом деле церковь очень сильно отстаивала интересы народа и церкви перед властью, перед очень непоследовательной тогда властью, неустойчивой властью. И, надо прямо сказать, и капризной во многом властью, понимаете? Ну вот я вспоминаю такой, значит, эпизод, где мне тоже пришлось очень близко все это и наблюдать, и участвовать даже. В этом таком сложном, я бы сказал, ну не то что конфликте, но очень сложной ситуации. В 97 году был принят закон в новой редакции о свободе совести и религиозных объединениях. В его создании огромную роль сыграл нынешний святейший патриарх Кирилл, как руководитель тогда отдела. И, собственно говоря, он, по сути, можно сказать, и возглавил эту рабочую группу. Вот. Хотя, конечно, формально эту группу возглавлял и формальный, и неформальный тоже, как бы два сопредседателя было. Тогдашний председатель этого комитета в Государственной Думе Виктор Дзоркальцев, член нашего фонда. Я тогда тоже работал в Государственной Думе и очень плотно занимался этим законом и целый ряд других ответственных лиц. И вот закон, наконец, был принят. Этот закон был такой прорывный в этом смысле, потому что он в себе содержал совершенную новацию, которой никогда не было. Одна из новаций была преамбула к закону, где прямо указывалась выдающаяся роль Русской Православной Церкви и некоторых других наших традиционных, так называемых, конфессий. С этого закона в наш, так сказать, лексикон и вообще в законотворческий, так сказать, процесс на правах, так сказать, уже официального термина вошло выражение традиционной религии, чего не было до этого. Ну, в обиходе, может быть, так можно было сказать, но это уже вошло в текст закона, где вот в преамбуле этого закона была высоко оценена в рамках закона роль русской церкви, а также ислама, буддизма и иудаизма, как исторически присутствующих на территории нашей страны. И закон этот был принят в Государственной Думе с подавляющим большинством, несмотря на то, что Дума была сама по себе очень пестрая, не так, как сегодня. Было намного больше фракций, в два раза больше фракций присутствовало в Государственной Думе. И согласовать интересы всех разных политических сил было очень сложно. Но вот именно, так сказать, сила авторитета церкви, во многом, в большей степени русской церкви, конечно, прежде всего, она объединила разные политические силы. И закон с первого же, так сказать, вот голосования сразу, так сказать, был принят подавляющим большинством. Он с таким же успехом, с еще большим прошел второе чтение, второе голосование и третье. Закон был отправлен в Совет Федерации, и там он, так сказать, получил подавляющее количество голосов, но его отказался подписывать президент Ельцин. Категорически отказался подписывать этот закон. И, конечно, перед Святейшим Патриархом встал вопрос принципиальный. Как быть в этой ситуации? В это же время, в августе месяце, наш фонд завершал работу по сооружению некого символа примирения и согласия, потому что этот год, это же ведь был год 80-летия со времени Октябрьской революции. И год был объявлен, кстати говоря, президентом Ельциным как годом примирения и согласия. Как бы одним из символов этого примирения и согласия, в том числе и между церковью и государством, это как бы такое, значит, многоформатное согласие, не только между политическими силами, но в том числе и между церковью и властью. Вот, как неким символом, значит, мы полагали, будет строительство и освящение храма-часовни в самом центре Москвы, на Арбатской площади Бориса и Глеба. Так вот, на освящении первого камня присутствовал Борис Николаевич Ельцин, Святейший Патриарх освящал. И спустя вот буквально два месяца уже храм был во всем благолепии стоял, и надо было осветить его, так сказать, вот уже завершение строительства. И была договоренность еще вот на самом старте, что так же, как и осветили первый камень, осветят два наших высоких, так сказать, лица и завершение строительства. Но тут совпало так, что президент Ельцин вышел из больницы после операции и не стал подписывать закон. Много для этого, видимо, было причин, но в том числе, конечно, Ельцин испытывал очень сильное давление со стороны своих так называемых друзей, как он их называл, там, друг Билл. Да, значит, ему лично поступили звонки от президента США Билла Клинтона, от премьер-министра Британии Джона Мейджера, от Папы Римского и некоторых других, так сказать, крупнейших политических фигур тогдашнего мира не подписывать этот закон, потому что он, конечно, создавал особое политическое пространство для русской церкви. Он, конечно, в этом смысле выглядел очень оздоровляющим, очень позитивным и прогрессивным. И это вызвало, конечно, так сказать, ожесточение, учитывая, что в этом законе не как считали наши, так сказать, партнеры из Ватикана, что здесь не прописана роль Ватикана. Почему бы это, понимаете, вот в преамбуле не указано. Им показалось, что это очень таким вот, так сказать, обидным. И папа, так сказать, Иоанн Павел II, Войтыла, тоже, так сказать, был включен в эту интригу мировую, чтобы, значит, понудить Ельцина не подписывать этот закон. Но такие же силы были и внутри страны. Всякого рода, так сказать, либерально-демократические, ультра, я бы даже сказал, либеральные силы, которые, в том числе и не без влияния из-за рубежа, понуждали Ельцина, а окружение у Ельцина было достаточно такое ультра-либеральное, да, его понуждали к тому, чтобы он этот закон не подписывал. Но дело шло к тому, что нужно, так сказать, освящать этот храм. И Святейший Патриарх занял принципиальную позицию, что если закон не подписывается, то это оскорбительно для русской церкви, это оскорбительно для воли депутатов, которые подавляющим большинством двух палат. То есть это и есть гражданский консенсус в обществе. Это консенсус между обществом и политической силой, представленные, так сказать, от имени всего народа в парламенте, в разных его фракциях, и это просто оскорбительно. В этой ситуации это как пощечина для народа. Да. И поначалу окружение Бориса Николаевича думало, что это какой-то, ну, каприз, что ли, да, вот, может быть, да. Ну, ничего, мне сказали. Они придут и там все договорятся. Я говорю, вы поймите. Так получилось, что я оказался как-то почти в эпицентре этого сложного, так сказать, вот такого вот положения, этой ситуации. И мне пришлось с некоторыми ближайшими сотрудниками администрации Бориса Николаевича Ельцина вот эти четыре ночи, так сказать, четыре дня контактировать и убеждать их в том, что это не каприз. Это не прихоть, это принципиальные позиции главы церкви, которая несет и осознает огромную ответственность. Потому что если он сейчас, вы поймите, если сейчас он дрогнет, то вы можете себе представить, как к этому отнесутся в парламенте, которые били за этот закон. Силы, которые продвигали этот закон, добились консенсуса общегражданского. В конце концов, все закончилось тем, что было, стало для Бориса Николаевича и его окружения понятно, что патриарх тут на попятную, что называется, не пойдет. И всякие посылы были, все это патриарх отверг, занял четкую позицию, очень жесткую позицию, но единственно правильную. И Борис Николаевич Ельцин подписал этот закон как раз на моих глазах во время освящения храма, после освящения храма, вот в храме Бориса и Глеба, ну, была уже приготовлена папка, и Борис Николаевич прямо в присутствии патриарха подписывает, так сказать, этот закон. Это вот тоже такой интересный исторический момент. Вот, и он во многом характеризует личность святейшего патриарха.
Но все-таки, если можно, коротко рассказать о лауреатах премии Фонда Единства Православных Народов 2015 года. Кто эти люди?
И в этом году эту премию получили выдающиеся люди, я считаю, нашего православного ареала. Это прежде всего его блаженство, блаженнейший патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. Как вы знаете, каноническая территория этой церкви – это Сирия, это Ливан, многострадальная Сирия. Это самое сердце Ближнего Востока. Это еще часть стран Персидского залива. Это вот пространство является канонической территорией древнейшей антиохийской церкви, которая занимает почетное третье место в диптихе православных церквей. Поэтому эта церковь, она наиважнейшая. Вот сегодня она испытывает такие огромные лишения. По сути, больше половины христиан изгнана сегодня исламскими боевиками со своих исторических мест. Это не только православные, это и армяне, это и копты, это и сирые, ковиты, марониты и так далее. Но православная церковь, ортодоксальная церковь, она является самой сердцевиной всех христианских сил. Она выступает в поддержку христиан, в защиту христиан и в Алеппо, и во всех других древних христианских центрах Ближнего Востока. И поэтому, конечно, та позиция, которую занимает мужественную позицию, занимает его блаженство Иоанн X, возглавитель этой церкви, она заслуживает всяческого уважения, поощрения. Я знаю, какую позитивную реакцию во всем христианском православном мире получило это решение нашего фонда о присуждении премии. Следующим, так сказать, лауреатом этой премии была фигура достаточно, может быть, неожиданная для православного мира. Это мэр города Риги, господин Нил Ушаков, молодой еще человек, так сказать, молодого возраста, но уже на второй срок он избран мэром крупнейшего мегаполиса всей Прибалтики, не только своей страны, Латвии, но и всей Прибалтики. Это крупнейший город Прибалтики. Вот. И в присуждении ему премии было для многих непосвященных, конечно, неожиданностью. Но оно не было неожиданностью для самих горожан Риги, которые высоко ценят его усилия. Оно не было неожиданностью для православной комьюнити, так сказать, для православного сообщества этой страны и в целом, кстати говоря, всей Прибалтики. И оно не было, конечно, неожиданностью для русской церкви, которая знает его усилия по поддержке канонического православия в Латвии, где тоже, вы знаете, политическая и гражданская ситуация развивается очень сложная. Вот эта принципиальная позиция по защите православия, она нашла вот это понимание. Мне кажется, эта премия тоже заслуженно присуждена этому перспективному, и мы думаем, в будущем очень большому политическому деятелю, может быть, даже международного уровня. Ну и, наконец, в этом году от Российской Федерации премию получил Сергей Владимирович Степашин, тоже очень известная в нашей стране политическая фигура, который возглавлял и правительство в свое время нашей страны, возглавлял и ведущие учреждения, связанные с безопасностью нашей страны. А ныне он является председателем Императорского палестинского православного общества. И возглавляет его неформально, вот уже на протяжении, наверное, скоро уже будет 10 лет. Вот. И это общество очень много делает, и особенно оно активизировало свои усилия при вот председателе Степашине по утверждению и продвижению интересов православия на Ближнем Востоке, по защите православной веры. Очень много делает это общество по защите и восстановлению, реконструкции, по возрождению православных святынь на Святой Земле, в том числе и исторического русского православного присутствия, учитывая, что это общество уже насчитывает, так сказать, достаточно много лет, почти полтора столетия оно, так сказать, свою деятельность развивает. И с деятельностью вот Сергея Вадимовича как бы новое дыхание это общество обрело. И это отмечаем не только мы здесь в России, но и христиане, которые подвязаются на Ближнем Востоке, и в Израиле, в Палестине, в Сирии, в Ливане, в Иордании, в Египте. Все очень высоко ценят роль этого общества, и в том числе его председатели. Поэтому все восприняли, мне кажется, это с пониманием.
Валерий Аркадьевич, большое спасибо за беседу. Я уверен, что это не последняя наша встреча. Мы еще сможем подробно поговорить и о других программах фонда.
Спасибо вам.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.